Александра Шервинская. Туман уходит утром. Я махнула рукой и медленно побрела в сторону стоящей с распахнутыми дверцами машины, думая о том, что если мы скоро поедем обратно, то, пожалуй, есть неплохой шанс успеть сегодня дочитать «Норвежский детектив», который я начала вчера и который мне понравился нетривиальным сюжетом. К счастью, Давид сообразил загнать машину в тень, поэтому нам, судя по всему, не придется забираться в раскаленную на солнце консервную банку. Можно, конечно, открыть окна или включить кондиционер, но сиденье и обшивка салона от этого прохладнее не станут, так что тенек — это прекрасно. Я взглянула на небо, прикинула, с какой стороны будет солнце, когда мы поедем обратно, и предусмотрительно заняла место в тени. Ну а что? Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Кто-то содержимое декольте всем желающим демонстрировал, а кто-то побеспокоился о своем удобстве, не желая жариться на послеобеденном солнцепёке. Когда ребята, вдоволь нафотографировавшись, подошли к машине, я, довольная как слон на пляже, сидела в тени и листала обнаруженную в бардачке брошюру о пользе лечебного голодания. Каким образом этот шедевр научно-популярной мысли мог попасть в машину Додика, я так и не смогла придумать, а спрашивать при всех не решилась. Мало ли какие у человека секреты интимного свойства. Может, наш красавчик втихаря голодает и поправляет здоровье? Кто его знает? Тут я сидела. Лика недовольно сморщила носик, увидев, что я заняла самое выгодное место, и, между прочим, страдала от солнца всю дорогу. «Тем более, значит, тебе не привыкать», — самой доброжелательной улыбкой ответила я. «И потом, мы же в основном поедем через лес, а в нем деревья вон какие высокие». «Девочки, не ссорьтесь», — привычно сказал Венечка, усаживаясь между мной и сердитой Ликой. «Если я правильно помню, то солнце будет светить нам в спину, так что всем будет одинаково жарко». Так, потихоньку беззлобно переругиваясь, мы наконец-то загрузились в машину и, спокойно развернувшись на Васильковой поляне, поехали обратно в сторону цивилизации. Дорога здесь была одна. Та самая узкая грунтовка, так что опасность заблудиться нам ни с какой стороны не угрожала. Я задумчиво смотрела в окно на проплывающие мимо деревья, думая о том, что напрасно говорят, будто уже знакомый путь кажется короче. У меня было впечатление, что мы уже давным-давно должны были выехать туда, где хвойные заросли заканчиваются и начинаются покрытые клевером и все тем же неизбежным кипреем поля. Но вокруг по-прежнему высилась сплошная темно-зеленая стена. Мое внимание почему-то привлекла странно изогнутая ель, напоминающая формой ствола латинскую букву «С». Я, хихикнув про себя, подумала мельком, что на доллар похоже, и формой, и цветом. Был бы на моем месте Мишка, он тут же потребовал бы остановить машину и поскакал бы фотографировать прикольное дерево. Наконец-то впереди показался поворот и какой-то пока плохо понятный просвет между деревьями. Я облегченно перевела дыхание, решив, что гнетущая смутная тревога, поселившаяся в душе после поляны со странным деревом, всего лишь ничего не значащий пустяк. Рядом также облегченно вздохнул Венечка, а простодушный Мишаня вслух заявил: «Я думал, что эти дурацкие елки никогда не закончатся, честное слово. Даже в какой-то момент решил, что мы заблудились. Не в обиду тебе, Додик, будет сказано». «Да ладно», проворчал Давид, выворачивая из леса на простор, и вдруг резко ударил по тормозам. «Твою ж мать!» Венечка был более эмоционален и высказал вслух то, что про себя произнес каждый. Вместо поля, засеянного чем-то там полезным, перед нами снова обнаружилась поляна со странным черным деревом. Белые пушинки кипрея беззаботно летали по воздуху. Солнышко припекало, птички щебетали где-то в листве. Здоровенный шмель басовито прожужжал рядом и с восторгом уткнулся в цветок клевера. «Не понял», — помолчав, сказал Давид и растерянно оглянулся на нас. Потом решительно вышел из машины и стал что-то внимательно рассматривать у себя под ногами, затем пожал плечами и вернулся на водительское место. «Ты что-нибудь понимаешь?» Повернулась ко мне моментально забывшая все разногласия Лика, и в ее голубых глазах вспыхнуло предвкушение чего-то интересного, о чем обычно рассказывают на всяких дурацких ток-шоу для любителей паранормального. «Мы ведь никуда не сворачивали. Как мы тут оказались?» «Я знаю не больше тебя». Я пожала плечами, стараясь выглядеть спокойно и даже равнодушно, чтобы никто не догадался, что внутри меня поселился и уже пустил прочные корни страх. Самый банальный, такой, какой бывает в детстве, когда ты боишься заглянуть под кровать, потому что там может прятаться какой-нибудь монстр. «Если ты вдруг не заметила, то я ехала вместе с тобой в той же машине, так что откуда я могу знать?» «Ладно, как бы это ни объяснялось, надо снова разворачиваться и ехать». Венечка, наш капитан Очевидность, как обычно, озвучил и без того понятные всем вещи. «Стесняюсь спросить, куда?» — не удержалась от язвительного комментария я, хотя на самом деле мною двигала не природная вредность, а тот самый страх, с которым я безуспешно пыталась справиться. «Один раз мы уже поехали. Предлагаешь сделать еще круг?»
«Ну, не сидеть же здесь, согласись», — примирительно проговорил Мишаня. «Вряд ли сюда туристы толпами съезжаются, хотя место такое специфическое». «Поехали», — решительно скомандовал Додик, заводя Субару. «Мишка прав. Сидение на поляне и размышления о странностях рельефа не выведут нас на шоссе».
Подпрыгнув на незаметной в траве кочке, машина бодро выкатилась с поляны, и вокруг снова замелькали неизбежные елки. Все молчали. И даже Лика, хотя я видела, что ее прямо распирает от желания обсудить с кем-нибудь загадочное происшествие. Но так как среди нас она была единственной, кто верил во всю эту мистическую чушь, то Лика мужественно держалась, во всяком случае, пока. Я в очередной раз задумалась о том, что Лика делает в нашей компании, но спокойно поразмышлять мне не дали, так как Додик снова резко затормозил и нецензурно выругался. Потом повернулся к нам и, тщательно скрывая растерянность, спросил: «Слушайте, только мне кажется, что мимо этого странного дерева мы уже проезжали, и теперь оно должно быть с другой стороны». Все посмотрели в ту сторону, куда показывал Давид, и я почувствовала, как по спине пробежал холодок. Там слева, со стороны водительского сиденья, совсем рядом с обочиной, изгибалось дерево, на которое я обратила внимание еще по пути туда. Перепутать с другим его было невозможно не только из-за необычной формы, но и из-за приметного старого птичьего гнезда, застрявшего между ветками. Это совершенно точно было то же самое дерево, но когда мы проезжали это место в прошлый раз, оно тоже было со стороны водителя, а сейчас мы едем обратно, и оно, ну вот никак не может находиться там же. Оно должно быть с пассажирской стороны, там, где Мишаня. Я еще тогда посмотрела на него и подумала, что он на доллар похоже. Задумчиво рассматривая дерево, но не торопясь выходить из машины, ответила Лика: «А еще там с Мишкиной стороны здоровенный такой камень был, помните? Интересно, он тоже окажется с неправильной стороны? Или это чисто дерево такое прикольное? Давайте посмотрим, а?»
«А куда мы денемся?» — пожал плечами Венечка. «Нам все равно дальше ехать, по-любому. Вот и увидим».
Додик молча завел машину, и мы медленно поехали дальше по тропинке, уже не беззаботно глядя по сторонам, а настороженно всматриваясь в окружающий лес. Только Лика восторженно сверкала глазами и чуть ли не подпрыгивала от нетерпения. Впрочем, и остальные проявляли больше сдержанного любопытства, чем опасений. Ну как же, загадочная природная аномалия. И только я, видимо, молила высшие силы о том, чтобы камень оказался на положенном ему логикой и природой месте. «Вот он!» торжествующе крикнула Лика, когда в поле нашего зрения возник большой, местами покрытый пятнами серого мха, валун. Он никуда не делся и по-прежнему преспокойно лежал себе на обочине с неправильной пассажирской стороны. «И чему ты радуешься?» — покосился на сияющую Лику Венечка. «Вопросов меньше не стало. Скорее наоборот. Это к бабке не ходи. И вообще, уже 5 часов, наверное. Хотелось бы до матча успеть домой добраться, раз уж озеро отменилось». «А впереди просвет», — задумчиво проговорил Додик, всматриваясь вдаль. «И что-то мне подсказывает, что там не долгожданные бескрайние поля, а та самая поляна с деревом». «Кто-нибудь хочет поспорить?» Желающих не оказалось, и мы со странной смесью страха и предвкушения аккуратно поехали вперед. На этот раз никто даже не выругался. Мы, не выходя из машины и не заглушая двигателя, молча смотрели на лишённое листьев черное дерево.
«А может, на противоположной стороне тоже есть дорога?» Уже без прежнего энтузиазма предположила Лика. «Нам бы хоть до какой-нибудь цивилизации добраться, а то так можно долго ездить».
«Угу, пока бензин не кончится», — бросив быстрый взгляд на приборную панель, ответил Додик. «Вот тоже странно. Я заправился незадолго до того, как мы свернули, вы же помните. А по расходу бензина получается, что мы проехали 200 км, никак не меньше. Давайте я добегу и быстренько гляну, есть там дорога или нет», — предложил Мишка и, не услышав принципиальных возражений, выбрался из машины и быстрым шагом пересек, в общем-то, не слишком большую поляну. Пройдясь немного вдоль кромки такого же хвойного леса, он радостно замахал нам руками и что-то прокричал. Поняв, что мы его не слышим, Мишаня начал активно жестикулировать, показывая, чтобы мы ехали к нему. Я вышла из машины и тоскливо вздохнула. Идти мимо черного дерева совершенно откровенно не хотелось. Я не могла отделаться от ощущения, что оттуда, изнутри этого черного ствола, за мной кто-то пристально наблюдает. И в этом внимании нет ни доброты, ни любопытства, а есть только хищный интерес умного и очень голодного существа. И оно, это спрятавшееся в дереве нечто, чрезвычайно недовольно тем, что мимо ходит столько бесхозной еды, до которой ему никак пока не добраться. Но перспектива провести ночь на окраине поляны в непосредственной близости от пугающего меня черного, раскорячившего ветки монстра, тоже не так чтобы вдохновляла. Поэтому я глубоко вздохнула и, стараясь не слишком приближаться к дереву, прошла вдоль кромки леса к нетерпеливо приплясывающему на месте приятелю. «Тут вполне себе приличная дорога», — радостно сообщил он, глядя, как ребята, не пожелавшие идти пешком, едут по поляне. Машина мягко переваливалась на скрытых в траве кочках, но вдруг почему-то резко вильнула в сторону и задела круг сухой травы, словно очерченный вокруг странного дерева. Мне на секунду показалось, что от ствола к машине метнулась какая-то тень, но это был, скорее всего, просто клочок тумана. Субару, недовольно скрипнув тормозами, остановилась рядом с нами. Мы с Мишкой забрались в салон. И Додик выехал с поляны на достаточно широкую и, я бы даже сказала, наезженную грунтовку. Когда плотный песок под колесами сменился травой, а дорога сузилась до состояния широкой тропы, у меня в сердце зашевелилось дурное предчувствие. А когда Давид так резко нажал на тормоза, что нас всех швырнуло вперед, то я уже знала, что увижу. На обочине, словно издеваясь над нами и над здравым смыслом, изгибалась ель, напоминающая знак американской валюты, и даже старое растрёпанное гнездо, казалось, насмешливо кривилось в злорадной ухмылке. Мы молча смотрели на дерево, и ни у кого не возникло ни малейшего желания не то что как-то комментировать, но даже вообще что-либо говорить. «А что тут скажешь?»
Уже не было никаких сомнений, что происходит нечто, выходящее за рамки привычной адекватной реальности. Но не могла эта кривая ёлка оказаться снова у нас на пути. Никак не могла. Она вообще осталась с той стороны поляны. Вдруг со стороны водителя между деревьями мелькнула какая-то цветная точка. По не слишком густому лесу неторопливо брел человек. Его ярко-желтый дождевик был прекрасно виден издалека и выглядел непривычно обыденным посреди творящегося сумасшествия. Было не совсем понятно, как ему в такую погоду не жарко в длинном плаще с надвинутым на лицо капюшоном, но мало ли какие у кого причуды. Может, он клещей боится. Давид тоже увидел неспешно идущего по лесу то ли грибника, то ли ягодника, и, выскочив из машины, перепрыгнул неглубокую придорожную канавку.
«Эй!»
— крикнул он незнакомцу, не обратившему на стук автомобильной двери ни малейшего внимания.
«Подождите, пожалуйста! Вы нам не поможете?»
Человек в желтом дождевике и не подумал остановиться, продолжая неторопливо идти параллельно дороге. Давид уже почти догнал его, когда человек поравнялся с широко раскинувшей лапы елью. Додик вместе с ним исчез за темно-зеленым колючим треугольником, но с другой стороны ели никто из них так и не появился. Прошло несколько томительных минут, однако ни загадочного человека в желтом дождевике, ни Давида по-прежнему не было видно.
«Слушайте, а они где?» Первый не выдержала Лика. «Сколько можно стоять за деревом?»
«Да нет их там».
Побледневший Венечка зачем-то застегнул и тут же расстегнул обратно ветровку.
«Непонятно, что ли? Там вообще никого нет. Иначе хоть что-то было бы слышно. А там тишина».